Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня четверг, 29 сентября. С вами ведущая Ирина Чернова и историк искусства, византивист Марина Павловна Заиграйкина. Добрый день, Марина Павловна!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Рада очень вас снова видеть в нашей студии, и тем более, что тема, которую будем раскрывать, очень важная, интересная и красивая – византийское искусство.
Да, очень рада за приглашение, спасибо вам большое.
Поговорим сегодня о сути византийского искусства, о его силе, об истории, конечно. Ну, вначале я еще хочу отметить, что вы преподаватель общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем. Вот каждый год мне всегда хочется сказать о начавшемся учебном годе в этом университете, потому что учебное заведение... уникальная. Все лекции всегда интересные, познавательные, преподаватели очень хорошие. Вы первый год будете вести занятия,
да, я первый,
и предмет новый.
Да, первый год я буду вести в этом университете лекции, я буду читать курс истории византийского искусства. Очень этому рада, этой возможности, собственно, рассказать и показать образцы византийского искусства. Очень рада приглашению, и что... смогу это сделать. Вот. Но прежде чем действительно мы начнем, мне кажется, говорить про византийское искусство, вот, которое будет предметом моего разговора, мне кажется, немножко имеет смысл говорить про университет, именно потому что я в первый раз буду читать там такой... Вообще, я в первый раз буду читать такой курс полностью, в полном объеме.
Ну, давайте, конечно, напомним об университете.
Этот университет уже действительно давно существует, он уникальный по-своему. Он существует уже давно, это будет 27-й учебный год, то есть ему уже 26 лет. Вот, основан он действительно отцом Александром Менем, задуман был им и, собственно, начал работать, когда уже отца Александра не было, уже после его трагической гибели. Вот, а читают лекции там, собственно, и священники, и друзья, и духовные ученики отца Александра Мени, и люди светские, часто не имеющие отношения, собственно, к даже церкви, вот, не церковные люди. Потому что цель этого университета такая, ну, широкая, общеобразовательная. Да, собственно, это возможность на предмете разных дисциплин поговорить о Боге. Вообще возможность богословия. Да, богословие, как оно проявляется в разных предметах, так скажем. И, собственно, преподаватели читают курсы и по истории церкви, и по истории Ветхого Нового Завета, по истории, например, церковной музыки есть, и по истории искусства тоже. Вот. Вообще до...
Ну, есть археология.
Есть церковная археология, да, собственно, я читал человек, который был у вас в эфире, был у вас,
да,
в гостях.
Да, Никита Евгеньевич Гайдуков у нас,
да,
бывает.
Да, Никита Евгеньевич Гайдуков.
Ведет такой интересный курс.
Да.
Церковное искусство, икона.
Церковное искусство Лилия Николаевна Ратнер читает. Там уже много лет она читает этот курс «Богословие иконы и искусство и христианство».
Будет в этом году вести свои курсы Валентина Николаевна Кузнецова, как обычно?
Пока в первом полугодии я не видела в расписании ее занятий, но, возможно, это будет во второй половине года.
Переводчик, автор нового современного перевода Нового Завета.
Да, очень интересно. Причем действительно преподаватели, которые читают свои курсы, это люди, которые, ну, в большинстве своем занимаются, серьезно занимаются исследованиями в разных областях вот, церковных наук, можем так сказать. Вот. И, но поскольку университет все-таки общедоступный, да, он не научный. Это не для того, чтобы люди, которые пришли слушать курсы, стали все учеными. Это для того, чтобы люди, которые хотят больше узнать о истории христианства, могли получить эти знания. Все занятия вечерние, все проходят и в будние, и выходные дни в субботу. Начинается все это в 6 часов. С 6 до 9, по-моему, такое расписание. Но расписание можно уточнить на сайте университета, наберете общедоступный православный университет и всю информацию о университете там почерпнете.
Да, действительно, общедоступный, можно вполне доступно проводить хорошо вечера. Вот приходите, да, слушать замечательный материал для души, познавательный, очень познавательный.
Познавательный, обогащающий, расширяющий наше представление и знания о вообще о христианском мире, да, потому что это название только православный университет. А вообще разговор там будет и о других конфессиях христианских. И вот я, например, предполагаю все-таки немножко не только о Византии говорить, но и о параллели византийского и западноевропейского средневекового искусства, чтобы показать близость этих двух христианских миров и показать различия. То есть разница не предполагает отсутствие единства. Да? Единство всегда есть, и это, ну, важно для понимания того, что общий христианский мир всегда был единым.
Марина Павловна, а давайте мы сейчас перейдем вот к вашему предмету, к вашему курсу, и узнаем о силе византийского искусства. Ну вот первое, что вспоминается при этих словах византийское искусство, это то, что князь Владимир, когда побывал в Византии, был так впечатлен красотой богослужения. Византийское искусство – это церковное?
Ну, преимущественно можно сказать, что из того, что сохранилось, это преимущественно церковное искусство. Хотя, конечно, византийское искусство предполагает искусство Византии, то есть Византийской империи. А империя включала в себя как мир, так и клир. То есть было искусство и светское византийское, было искусство византийское церковное. Но в силу исторических обстоятельств и причин от светского искусства практически ничего не сохранилось. То есть, скажем, в мировых музеях можно видеть, иногда можно видеть в небольшом количестве, например, византийские посуду, или византийские ткани, одежда, ну, например, в том числе и светские, например, одежды, и императорские одежды. Можно видеть какие-то украшения византийские, да, которые имели отношение к, в общем-то, светской культуре. Но в большинстве своем искусство сохранилось именно вот тот церковный пласт искусства, и, собственно, представление о византийском искусстве у большинства складывается именно из знания того, что сохранилось. Да, и, собственно, об этом прежде всего я и буду говорить, именно о церковном искусстве, об архитектуре, живописи, и как иконе, так и монументальной живописи.
А можно сказать, что православное искусство – это византийское?
Я бы сказала, византийское искусство – это часть православного искусства. Вот, то есть это как бы православное искусство – это шире. Да, потому что, например, искусство древнерусское, оно тоже православное, но оно не византийское. Оно в основе своей византийское, потому что вот вы начали, собственно, разговор с того, что князь Владимир, да, увидел и восхитился. И, собственно, послов он отправил, они рассказали ему о том великолепии, которое произвело на них впечатление о виде Святой Софии Константинопольской, да, и о той службе, которая там совершалась. И, собственно, византийское искусство было, ну, так можно сказать, импортировано в Древнюю Русь, потому что, собственно, Древняя Русь не имела сначала своих мастеров, и большинство и строителей, и иконописцев – это были пришлые, приглашенные греческие мастера, вот, которые и от императора византийского приезжали к императору русскому, и князю русскому.
Марина Павловна, а можно вот нам сейчас рассмотреть, может быть, какие-то основные этапы, как менялось византийское искусство? Ну, может быть, от истоков,
да,
начнем.
Конечно, вот, собственно, тоже, да, Византия, византийское искусство, ну, так, вообще-то это очень продолжительный период времени существовало. Оно существовало практически тысячу лет, больше тысячи лет, потому что, ну, так, за условную дату, за начало, да, византийского искусства принимается, собственно, рождение нового города Константинополя, то есть основание нового города, новой византийской, собственно, столицы Византийской империи. И условной такой датой конца существования византийского искусства считается 1453 год, трагическая дата, когда, собственно, Константинополь пал под нашествием турок. Но если говорить ну так, это хронология такая, да, узкая и очень специфическая хронология. А вообще византийское искусство продолжало свою жизнь и после 15 века. Скажем, оно изменило свои формы, но еще продолжало существовать. И сейчас, вот, например, в истории искусства существует тенденция в византийское искусство включать и поствизантийское, то есть то, что существовало и после, в 15-м, и даже в начале 16 века, так скажем, были такие уже школы, критская школа, которая, ну, как бы питалась, да, византийским искусством, но существовала уже после падения Константинополя. Вот это по времени, а так действительно у него были, у этого искусства были разные этапы. Оно развивалось, менялось, собственно, появилось оно, как я уже сказала, в самом начале IV века, с, собственно, с...
Это раннехристианское
искусство. Это раннехристианское искусство, да, это раннехристианское искусство.
А как его можно характеризовать? Ну, что оно тогда представляло из себя?
Раннехристианское искусство, по сути, это искусство, в общем-то, позднеантичное. Даже можно сказать, что, ну, это тоже такое новое, новое такая точка зрения, что оно рассматривается прямо внутри позднеантичного искусства. Оно как часть этого позднеантичного мира и только-только начинает, ну, формироваться в нем особенные христианские черты. Вот. Оно во многом в своих формах похоже на искусство античное. Другой вопрос, что сюжеты очень сильно изменились. То есть, да, поскольку это искусство христианское, то, соответственно, рассказывает оно прежде всего историю, евангельскую историю, христианскую историю.
О спасении.
И, о спасении, о да, о спасителе, о пришествии в мир Христа, воплощении и историю спасения. И оно абсолютно особенное и не похожее на искусство, вот раннехристианское, не похоже на то, что будет потом в Византии существовать, например, в XI веке, в XIII, в XIV веке. Оно очень, я бы сказала, с одной стороны, наивное, потому что в нем нет... Ну, это начало, понимаете, это рождение вот этого христианского мира и христианское... Это, в общем-то, формирование того языка, на котором будет говорить христианский мир. И оно во многом такое, знаете, загадочное, потому что, например, сюжеты, которые встречаются в катакомбах, да, преимущественно это что из раннего христианского искусства, что мы знаем? Это катакомбная живопись, то есть это настенные росписи в подземных вот этих вот, ну, можно сказать, городах, да, которые, в которых жили и совершали службу и собирались первые христиане. И очень часто сюжеты, которые мы там видим, они непонятны. То есть они совсем не похожи на то, что мы потом увидим в развитом византийском искусстве.
А что на них было изображено?
Ну, например, очень часто сюжеты, которые хорошо известны, их трудно вообще узнать. Например, сцена крещения, которая обычно, да, такая многословная, там есть изображение Иордана, есть фигура Иоанна Крестителя, собственно, фигура Христа, который в центре, да, внутри, собственно, в реке Иордан стоит, ангелы поющие. В общем, много-много фигур в катакомбах может быть представлено очень просто. Есть фигура юноши и рядом стоящего более зрелого мужа. И изображение, скажем, вот голубя, который слетает на Христа. Но Христос изображен так, что мы даже его не узнаем. То есть он не изображен так, как потом будет принято. Он изображен, например, ну, темноволосым мальчиком или, наоборот, прекрасным светловолосым юношей без бороды.
То есть совершенно разные образы.
Вообще образы внешние. Другие. Они внешне выглядят другими, но суть их одна. И очень важно, что в этом раннем искусстве уже вот эти, как бы, главные идеи, да, то, что вообще в иконе, в иконном изображении содержится, они присутствуют. То есть, скажем, есть ветхозаветные сюжеты, из которых выбираются что? Главные сюжеты истории спасения. Скажем, Даниил во рву львином. Да? Что это? Это образ веры. Или, например, жертвоприношение Авраама. Что это такое? Это тоже образ великой веры, да, и доверие человека Богу, и доверие Богу человека.
Но вот эти изображения, их цель была напомнить о вере.
Конечно, я думаю, что целью была и напомнить о вере, и, в общем, конечно, напомнить. Эти сюжеты такие напоминательные. Интересно, что они... Понимаете, что они их узнавали. Mm-hmm. То есть первые христиане понимали, что там представлено.
Первые это мы христиане. Сейчас... А вот кто не был тогда еще в христианской общине какой-либо? Были ли понятны эти сюжеты? Ну, думается, что они в любом случае говорили о том, что явился некий спаситель. Они изображали человека.
Прежде всего говорили о том, что пришел в мир воплощенный, воплотившийся Господь, и что и они говорили прежде всего о вере, да, о силе веры, о том, что верой человек спасается. Вот, и именно сюжет таки выбирается. Mm-hmm. Еще очень интересно, что вот в этом искусстве...
А вот почему все-таки, на ваш взгляд, таким разным вот изображали Спасителя?
Разным изображали Спасителя. Ну, во-первых, я думаю, это связано...
Изображения.
Да, есть разные на этот счет соображения. Есть такие чисто научные. Считается, что просто на сложение, да, христианской иконографии, то есть того, как изображается тот или иной сюжет или тот или иной святой персонаж, повлияла античная традиция. Вот, что Христа представляли в раннехристианском искусстве по сходству, например, с Орфеем или Аполлоном. То есть выбиралось этот сюжет и этот, да, персонаж античной истории выбирался как, ну, как образец для вот образа изображения Христа. Вот. И, скажем, апостол Павел очень похож на Платона. Вот, есть такие, такие предположения. Существует, ну, другое мнение, что, возможно, просто не существовало описаний, и, собственно, раннехристианское искусство, о котором мы говорим, это искусство уже начала IV века. А к началу IV века люди могли и подзабыть, как выглядел Спаситель. Это...
А вот я и хотела спросить, Марина Павловна, да. А вот как появился, ну, такой классический образ Спасителя, который, ну, мы видим на большинстве изображений, узнаваемый уже? Ну и все святые похожи.
Да, но вот дело в том, что именно это получилось, так скажем, сформировалось со временем. То есть если смотреть, и об этом я очень хочу рассказать именно в своем курсе, что... И для этого мне понадобится несколько больше времени посвятить именно ранней вот истории византийского искусства, показать, что, например, в раннее время нет этой устойчивой иконографии, понимаете? Мы, и Моисея изображают не так, как потом мы традиционно увидим, и апостолов иногда изображают не так, и Христа изображают не так. То есть... Отбор изображений и типология, да, образа, то, как выглядит этот святой и отдельный персонаж священной истории, они, ну, это происходило постепенно, то есть так же, как складывались каноны в церкви, потому что мы же знаем, что и богослужение, да, сильно ранней церкви отличалось от богослужения уже в развитый византийский период. И, скажем, евангельские тексты, да, существовали не только четыре Евангелия, о чем вот будет в своем курсе говорить отец Филипп Парфенов, что существовали, в раннее время существовало гораздо больше текстов, которые в церкви использовались как литургические тексты, как, да, как богослужебные тексты. А затем произошел отбор, и церковь выбрала только то, что по ее представлению, да, может остаться как максимально выражающую идею. Я думаю, в искусстве произошло то же самое.
А по каким принципам все-таки отбор шел?
Я думаю, что здесь принцип такой, что максимально выражает идею, христианскую идею. Да, что, собственно, есть, что в христианстве самое главное? В христианстве самое главное – это история воплощения и спасения. Поэтому... Не должно быть ничего лишнего, что отвлекало бы от ну, постоянного, да, напоминания и держания перед глазами вот этого, да, то, что есть. Это, собственно, ведь уникальность христианства именно в том, что произошло воплощение. То есть в мир во плоти пришел сам Господь. Вот. И это и в иконе очень важно, потому что вот главное такое, да, главный канон иконописный и правило такое, и, собственно, главное, я бы так сказала, возможность вообще существования, да, в христианском искусстве изображения, оно опирается именно на этот главный, один из главных христианских канонов о боговоплощении, потому что, собственно, возможность изобразить Христа, да, эта возможность появилась только потому, что Христос явился во плоти. Вот. Если никто никогда Господа не видел, то, собственно, что можно было бы на иконе представить? Как можно изобразить Господа, если мы не знаем, как он выглядит?
Но это было уже совсем другое, новое боговоплощение. Но античному миру что-то близкое к этому было знакомо, конечно.
Ну,
греческая мифология, но это совсем другое.
Это другое, да, это другое. И здесь очень важно вот тоже этот...
Здесь именно Христос пришел как человек.
Как человек, и вот эта возможность спасения, которая человека, да, через постоянное приобщение к Богу. Вот. И об этом икона все время рассказывает и своим особым языком, о чем я тоже, надеюсь, у меня будет возможность говорить.
Ну вот, кстати, иконоборческий период – это тоже…
Иконоборческий – это великая трагедия.
Да.
Великая трагедия христианского мира, когда вдруг, да, на государственном уровне, на самом высоком уровне произошел запрет вообще изображения.
А как ты это сказалось на византийском искусстве того периода?
Очень сильно сказалось. Собственно, от этого времени, во-первых, не сохранилось никаких изображений, это естественно, потому что они были запрещены. А во-вторых, в период иконоборчества было очень многое уничтожено. То есть от раннего искусства до иконоборчества сохранились просто крупицы. Вот. В большинстве своем они сохранились благодаря тому, что те территории, где сейчас, да, эти как бы примеры раннего искусства существуют, раннехристианского и ранневизантийского искусства существуют, они просто не были подвержены иконоборчеству. Вот, скажем, в Риме, да, сохранилось очень много раннехристианских церквей, базилик, украшенных ранними мозаиками, которые относятся к 4, 5, 6 веку. Потому что мир, западный мир, да, и вместе с, собственно, епископом римским, ну вот, как бы ересь иконоборчества отвергли. Да? Или, например, Синайский монастырь, да, монастырь святой Екатерины на Синае, всем известный в Египте. Да, там, например, сохранилась эта ранняя базилика VI века с мозаиками, великолепными мозаиками VI века со сцены преображения, тоже благодаря тому, что монахи... Нет, это иконоборчество их не коснулось, они отвергли это как ересь изначально. А, скажем, в самом Константинополе, да, то есть в столице византийского мира, вообще нет ничего раннего. Просто нет ничего раннего. Все было уничтожено.
Да, жаль, конечно.
Да, это такая трагедия.
Марина Павловна, вы хотите, ну, правильно я поняла, подробнее рассказать на своем курсе именно о раннем византийском искусстве?
Я немножечко больше, наверное, уделю этому внимание.
А именно, вот почему?
Именно потому, что оно было, ну, скажем, менее каноничным. Да? В каком смысле менее каноничным? Оно было более свободным, в нем было,
естественным.
В нем было много разнообразия. Вот. И оно дает возможность показать о том, что христианское искусство не такое, ну, как бы... Иногда его считают монотонным, да? Иногда даже говорят скучным, потому что, ну, а что там? Сюжеты повторяются, схемы как бы изображения повторяются. Ну, о чем, в общем... Веками одно и то же происходит, одно и то же. Ничего подобного. Ничего подобного, несмотря на то, что действительно, да, сюжеты повторяются, потому что это естественно, это евангельская история, которая рассказана в разные века разными иконописцами на разных, ну, условно говоря, поверхностях, потому что, скажем, в одном храме XI века можно было позволить себе одну картину мира представить, а в, ну, скажем, он просто огромный по своим размерам, площадь, да, поверхности архитектурной, площадей много, поэтому, скажем, историю можно показать так. А, скажем, в маленьком каком-то провинциальном храме, тоже византийском, не знаю, XIV века, будет по-другому рассказана та же самая история. И это будет и за счет количества сюжетов, и за счет, ну, каких-то особенностей внутри этой сцены. Поэтому это искусство совсем не стандартизировано, оно очень разнообразно, оно живое, оно меняется. Меняется и в силу того, что меняется, ну, меняется язык, да, этого искусства. Что-то хотят сказать больше или меньше, или так или иначе выразить, в общем-то, одну и ту же мысли и идеи. Вот. А в раннем искусстве, я говорю, мне очень интересно, потому что там сохранилось разнообразие. И это разнообразие дает представление о многообразии раннехристианского мира, еще не знавшего строгого такого подчинения канону. Вот.
Марина Павловна, и все-таки вот благодаря чему или в связи с чем появился такой вот классический образ Спасителя, уже позднее, который мы сегодня видим, знаем?
Я думаю, что, во-первых, это типология, потому что тот лик, который мы видим, это, да, всегда мы знаем, что это семитский тип лица. Мы его узнаем традиционно. Вот. И я думаю, что какое-то было, ну, все-таки был какой-то отбор, какое-то правило. Потому что вот я начала говорить о том, что в раннем искусстве, например, есть изображение, например, может быть, одна и та же сцена. Христос с апостолами. В одном случае Христос будет представлен юношей, безбородом и золотыми волосами. А в другом случае он будет представлен как средовек, темноволосый, темнобородый, с длинной бородой. Он будет выглядеть по-другому. И вот этот второй тип, да, который как бы считается условно историческим типом, он, собственно, и стал общепринятым, так скажем. Он стал доминирующим, потому что мы знаем, что, собственно, да, обычно Христа изображают не юношей, хотя существует такая иконография Христа Эммануила, то есть Христа юного, но обычно традиционно это средних, да, лет.
А он как-то связан с нерукотворным образом? Вот есть,
да,
описание
такого события. Да, есть такая легенда, в общем-то, о том, что самая первая, да, икона – это икона, собственно, Спаса Нерукотворного. То есть икона, которая была создана не руками человека, а, собственно, самим Христом, да, когда он омыл лицо водой и вытер его тканью, и вот на этом тканном, да, полотне чудесным образом отобразился его лик. Но дело в том, что эта легенда довольно поздняя. Вот. И связана ли она с вот, иконографией, да, с тем, какая типология, ну, сказать довольно трудно. Хотя, в общем-то, всегда, когда я читаю тоже курс, я всегда начинаю рассказ об изображении Христа с изображения Спаса Нерукотворного, потому что это, ну, в общем, действительно икона, появившаяся, можно сказать, первой. Такой извод, такое изображение.
И все-таки вот представляется, что довольно длительный период византийское искусство претерпевало такой консерватизм, неизменность.
Знаете, неизменность его состоит в том, что в нем есть какие-то определенные, ну, действительно, каноны, правила.
Да? То, что не меняется.
То, что не меняется, то, что неизменно, и то, что тоже, ну, как бы не сразу появилось, не сразу сложилось.
А вот что нельзя менять и не будет никогда меняться в византийском искусстве по канонам?
В византийском искусстве прежде всего вот так. Да? Например, будет всегда везде, и в архитектуре, и в живописи, вот в иконе, да, главная тема будет всегда тема света, вот, которая будет по-разному выражаться. В архитектуре это будет просто, ну, как бы ощущение присутствия и наполненности света пространством за счет архитектурных решений. То есть вы заходите в храм, и вы не понимаете, как бы, как он конструктивно сделан, потому что вас, по большому счету, это не занимает. На вас первое впечатление производит его пространственность и его наполненность светом. И в византийской живописи то же самое. Почему? Потому что, собственно, сюжет, главный сюжет византийского искусства – это сам Господь Бог, да? А он и есть свет. И мир, который полон, да, наполняется и приобщается Господу, это мир света. Вот. Поэтому эта идея в византийском искусстве неизменна и будет существовать всегда. И в живописи, я говорю, она будет просто выражаться по-другому. В архитектуре мы сразу, да, под впечатлением от света архитектуры, архитектурного пространства, а в живописи это будет, скажем, то, что вот все знают. Что такое в иконе? Что основные там, признаки в иконе? Вот вы смотрите на икону, золотой фон. Да, все, вот первое, что говорят, золотой фон. Правильно, потому что это и есть такое символическое выражение того божественного света, да, который вот является в таком виде, да, в искусстве. Да, или, скажем, обилие света, то есть световых таких штрихов, да, полосок, которые будут лежать на одеждах изображенных персонажей. То, что, ну, называется специальным словом «ассист», вот, и может быть передано либо золотыми линиями, да, такими штрихами разнонаправленными или прямонаправленными, либо белыми, потому что белое – это тоже, да, такой аналог золота, аналог света.
Ну, света, конечно.
Да, да, белое – это свет. В ликах тоже будет то же самое. То есть будет основа, скажем, темная, да, темная карнация ликов, так как бы конструктивно. А сверху будет множество белых бликов, белых цветов, которые есть изображение того божественного света, который, ну, преображают, да, человека и фигуру. Да.
Вот к нам сейчас присоединяется священнослужитель, протоиерей Олег Батов. Добрый день, отец Олег.
Добрый день.
Мы сейчас говорим о византийском искусстве. Марина Павловна будет вести курс, посвященный истории византийского искусства. Вот прежде чем рассказать о вашем предмете, который вы тоже будете вести в общедоступном православном университете, основанном протоиереем Александром Менем, присоединитесь к теме византийского искусства.
Хорошо.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте, Марина.
Давайте я тогда сейчас прочитаю вопрос, который уже вот давно нам прислала Фенечка. Угу. В чем? Нет, вот сначала вопрос. С какого времени укоренилось византийское искусство на Руси?
Ну вот мы тоже с этого разговора. Спасибо за вопрос. Мы начали с этого разговор наш, да, с крещения Руси. Собственно, считается, что и первые византийские, да, мастера, которые появились на Руси, они появились ровно тогда, когда произошло крещение. То есть первые постройки христианские, они относятся к X веку. Вот. Единственное, что от них ничего не сохранилось. То есть это на уровне археологии все существует. Вот. А ранние иконы, они тоже относятся к XI веку. Более ранних, скажем, да, предметов византийского искусства, византийского мира в Древней Руси не существует, не сохранилось.
Отец Олег, а вот византийское искусство, вот эти два слова, с чем ассоциируются прежде всего у вас?
Ну, прежде всего, вот у меня лично с мозаиками Равенны. Это было первое мое большое впечатление о византийском искусстве, которое вот я лично получил. Так что это первое, что мне лично приходит.
Тоже с красотой, да, ассоциируется.
Ну да, 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 да.
Ну, это прекрасные, да, византийские мозаики, самые ранние, там, 5-6 века, да.
Ну, вот Финечка еще спрашивает, проявилась ли связь византийского искусства с русской культурой?
Да, это, собственно, истоки древнерусского искусства, они в византийском искусстве. И я тоже уже пыталась как-то это рассказать, что, собственно, первые древнерусские и храмы, и первые древнерусские иконы, ну, то, что считают, то, что сохранилось, да, от Древней Руси, они, вообще-то, они все византийские, потому что мастера приезжали просто из Константинополя. Их приглашали князья, вот, непосредственно из византийской столицы, и они импортировали, да, как бы сами собой привозили это искусство, потому что они строили здесь храмы по типу византийских храмов и в технике византийских храмов, и писали иконы византийские, и расписывали храмы византийскими фресками и мозаиками. То есть вот такая прям прямая связь. А потом древнерусское искусство развивалось, и оно сначала развивалось в контексте византийского искусства, а потом появились у него свои особенные черты, которые не похожи на Византию.
Давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Говорите, вы с нами.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий.
Добрый день.
Я хотел бы присоединиться тоже к разговору, но вот мне кажется, что все-таки, если мы будем говорить о типологии Христа, то Византии, то как раз вот по сравнению с католическими и копскими образами, у нас получаются такие образы бедного Лазаря аскетические, там канон головы кросса 1:12, а, например, у коптов 1:4, получается, дети, там, как Захей и Давид. Ну вот, а как раз у католиков характерно вот изображение все-таки какое-то, ну, обновление юности, по-моему, Богородицы. И мне кажется, что это связано с языческими культурами, что это служило противоядием, там, вакханалиям греков или зломудрию того же Египта, который брал младенцев, у них детские образы, или там декаденцию Рима, вот такой юный образ вот Богородицы именно.
Спасибо, греха. Дмитрий, спасибо.
Спасибо. Я не совсем понимаю вопрос, но я попробую ответить на то, как я его понимаю. О том, что,
ну, это рассуждение,
да,
Дмитрий,
о том, что мы, ну, как бы в разных христианских, на разных христианских территориях, да, встречаются, ну, не похожие типологически друг на друга образы Христа. Это, в общем-то, тоже нормально. Это нормально, потому что это особенность, которая, ну, происходит из... ну, того знания, того типа, которое есть на определенной территории. Вот, например, какое-то время назад, когда я еще работала в музеях Московского Кремля, в Успенском соборе я видела икону XVI века Христа не семитского типа, а, знаете, такой какие-то северные русские земли. Он такой широкоскулый, узкоглазый, вот, и совсем, совсем не похожий на Христа. Но это изображение Христа, и это связано с тем, как, собственно, да, люди, создававшие эту икону, представляли себе Христа. А в коптском искусстве, действительно, в египетском искусстве, там другой тип будет дominировать, тот, который похож на, как бы, образы местного населения. Вот.
Но в ранних христианских изображениях тоже были разные образы, как вы рассказали.
Да, но там, я думаю, что, скорее всего, это связано с античной традицией, действительно, существованием в раннехристианском искусстве, в общем, такого присутствия, естественного присутствия античной культуры.
Уважаемые радиослушатели, мы сейчас напомним, как можно позвонить. Есть такая возможность, работает наш контактный телефон. Ролик.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru. Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, он во что-нибудь доверит. Если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Лев Николаевич Толстой.
Все, кто сейчас вместе с нами, вы слушаете «Православное слово». В студии историк искусства, византивиста Марина Павловна Заиграйкина. и протоиерея Олег Батов, преподаватель Общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем. Начался учебный год, и мы сейчас знакомимся, кратко знакомимся с курсами, которые можно послушать в начавшемся году. Марина Павловна, мы еще продолжим суть византийского искусства. Может быть, сейчас коротко еще узнаем о вашем предмете, отец Олег. Если я не ошибаюсь, это богословская литература 21 века или богословие?
Совершенно верно. Но кроме того, что я являюсь одним из преподавателей университета, с прошлого года я еще исполняю и функции ректора Общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем. Так что я могу вкратце рассказать и о других курсах. Мой курс начинался 3 года назад как курс апологетики или основного богословия. Потом слушатели меня спросили, а что можно почитать на эту тему? И из этого вопроса, что можно почитать, родилось продолжение этого курса о литературе, в основном такой апологетической направленности, прямо начиная с отцов-апологетов, с мужей апостольского века. И мы дошли в прошлом году до 20 века, и перед этим началом этого учебного года я думал повторять курс сначала, с азов, а потом вдруг пришла такая мысль, ведь мы живем уже в 21 веке, и на эту мысль меня навело то, что где-то мне попался обзор 100 лучших фильмов 21 века, потом я увидел, есть такие уже подведения итогов 100 лучших книг 21 века, и подумал, действительно ведь,
да,
мне очень трудно психологически перестроиться, я сам считаю себя человеком 20 века, но действительно как-то психологически внутри себя. Я привык, что, большую часть жизни я прожил в 20 веке пока что.
Как все вы здесь присутствующие.
Да. Так что из этой мысли и родилось продолжение этого курса. Я многое пропустил в литературе 21 века, такой апологетической, богословской, и надеюсь вместе со слушателями наверстать в этом году упущенное. Мой курс начался позавчера, во вторник. Начал я его со своей любимой книги, из последних прочитанных, которая огромное впечатление на меня произвела. Это книга Ричарда Бокома «Иисус глазами очевидцев». Один из лучших богословов такой консервативной направленности, традиционной направленности, который умеет разговаривать со скептиками на их языке, языком научных аргументов, фактов. И книга очень интересно написанная, о ней я рассказывал во вторник. Будут у нас и, безусловно, такие авторы, как Томас Райт, и другие. Я вчера буквально был в хорошем книжном магазине и увидел, что довольно много новых книг появилось. Прямо сейчас стоит на полке только что вышедших. И будем вместе со слушателями нашего университета их читать и размышлять о них.
Очень интересно вас послушать, ваш курс. Есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
День добрый.
Добрый день.
Вопрос у меня. Такое пышное служение православное, католическое, как в конфессиях, когда появилось после Константина, да? Как Константин сделал христианство официальной государственной религией. Такой у меня коротенький, небольшой вопрос.
Пышное богослужение.
Спасибо. Как раз к Византии имеет отношение, безусловно, да.
Да, насколько я знаю, что, собственно, история христианского богослужения, в ранней, по крайней мере, ее части, довольно плохо изучена и довольно мало известна. Как раз, по-моему, Талбота Райса, автора даже...
Райт.
Райта, да, о истории богослужения. Я читала эту книгу. Как раз говорится о том, что почти ничего не известно об этом. И думаю, что мне хуже этот вопрос известен, но если соотносить его с искусством, то я думаю, что как и вот это пышное, да, византийское искусство, которое, собственно, ну, расцвело, да, и в такую полноту свою вошло, начиная с XI века, я думаю, и с богослужением приблизительно точно так же. То есть не с эпохи императора Константина, а с гораздо более поздних времен это произошло. Хотя вот если смотреть на постройки, которые от императора Константина сохранились, да, они все огромного размера, они же колоссальные, они до 100 метров по, ну, как бы по длине своей, и потому как они были украшены, а известно, что многие из них были украшены мозаиками, а в некоторых даже существовали и скульптурные изображения, то, ну, не знаю про богослужение, про искусство могу сказать, что да, почти с самого начала, да, было много красоты и богатства.
У нас 4 минуты всего остается. Хочу еще вас спросить, отец Олег, особенности богословия 21 века, или все-таки речь идет не о богословии, а о литературе богословской?
Да, ну, я уже это так, мне кажется, подчеркнул, что прежде всего меня интересуют не узкоспециальные вопросы богословские, хотя, безусловно, очень интересные вопросы текстологии и вопросы археологии и многие другие частные вопросы, а интересует прежде всего защита христианской веры, апология христианской веры современным языком для современных людей, которые привыкли...
Это только в 21 веке, но, думается, защита всегда была нужна.
Конечно, безусловно. Так вот, первые мужи, мы их и называем апологетами. Вот это второе поколение христиан, по сути. Они уже встали перед вопросом защиты христианской веры, перед властями, перед лицом языческой культуры, языческого мира. Сегодня
это
мир секулярный тоже нас окружает, и христиане в меньшинстве в секулярном мире, и нам нужно, безусловно, защищаться от давления секулярного мира, но говорить надо с ним на их языке. Как Иустин философ говорил на языке философии своего времени, так и нам надо учиться осваивать язык секулярного мира, который существует вокруг нас.
А все-таки какие еще главные вопросы вот ставит сегодня богословская литература, наша современная, 21 века?
Ну, вот, поскольку еще свежи впечатления мои собственные о вот, лекции и беседе, которую я проводил позавчера со студентами, со слушателями о книге Ричарда Бокома, он там вступает в полемику на первых страницах своей книги с поисками исторического Иисуса. Ставит вопрос, что такое поиск исторического Иисуса, который продолжается уже 200 лет в западном богословии. Закончился он или нет? Какие он плоды принес? Есть ли эти плоды? Что можно ответить? Как мы вообще понимаем исторического Иисуса? Просто как часть личности Иисуса, который и сегодня жив, тогда исторический Иисус – это вот его часть его личности, да? Либо мы считаем, что Евангелие и предание Церкви заслонили от нас, исказили образ Иисуса, который нам надо найти. И вот, ну вот, например, это один из вопросов.
У нас одна минута, я просто тогда для заключения еще хочу спросить, отец Олег, да, просто мало времени, к сожалению, я надеюсь, что мы с вами подробнее еще будем говорить. Вот о византийском искусстве, Марина Павловна, вы сегодня сказали, что его сила или вот какая-то особенность – это свет, изображение света. А богословская литература 21 века, вот ее сила или вот особенность, может быть, изображение, что бы вы назвали, отец Олег? Или это защита прежде всего?
Ну, да, это...
Мы в такое время сейчас живем, нужно защищать.
Ну... Конечно, это не всегда защита от нападения, это просто еще и, прежде всего, необходимо нам сформулировать для себя свою веру, и диалог с секулярным миром нам помогает в этом сформулировать точнее собственное кредо. Вот в этом и суть моего курса, мне кажется.
Мы должны остановиться. Я напомню, вместе с нами были преподаватели Общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем, отец Олег Батов, искусствовед, Марина Павловна Заиграйкина. Благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Будем продолжать.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.